Привет, рефлексирующие. А мы сидим в Бамберге. По-моему, это место мы еще не упоминали. Короче, ребята, мы знаете, чем сейчас занимаемся? Мы занимаемся реабилитацией ресторанных, кофейных заведений, которые Юра по каким-либо причинам отверг, как когда-то казачий театр. Кстати, завтра у нас уже театральный подкаст. Вот, будет.
Фу-фу-фу, держим пальчики, да. Что никто не откажется. Вот.
И, соответственно, мы теперь решили, что надо давать вторые и третьи шансы кафе, которые Юре по каким-то причинам когда-то не понравились. И вот мы находимся в кафе, которое мы, я так понимаю, реабилитировали.
Да.
Просто вернем на карту нашего сознания и будем сюда захаживать. Вот, потому что, как вы понимаете, мы в Волгограде уже все заведения, по крайней мере, в центральной части и центрально-дзержинский и так далее, вот, освоили, остались только дальние районы, типа Красноармейского.
Ой, куда мы, открытий,
да. Куда мы иногда по каким-то причинам раз в год заявляемся. И я думаю, что еще нас туда занесет не раз. Вот, и мы, значит, сегодня сидим уже такие объеденные, объевшись.
Нет, мы вчера были объеденные, а сегодня мы наеденные.
Да, наеденные, в общем. И у нас сегодня для вас интереснейшая тема, которую мы...
Слушай, кстати, мне кажется, это довольно редкая тема. Это тема, которая родилась на подкасте. Обычно у нас же все-таки темы извне идут.
Mm.
А это ты же придумала на подкасте про...
Ну, это про Скорсезе, да.
Скорсезе, да. Но это реально была очень сильная идея, ребят, потому что я уже сейчас... Я просто иногда думаю, я параноик или нет, потому что у меня есть вот этот эффект, что когда появляется какая-то идея, под нее подстраивается уже половина реальности.
Ну, не, ну оно так и должно, наверное, быть. Это вот как вчера на лекции на моей спрашивали, а как... художники, или как создается новая реальность. Ну, вот так она создается.
И все-таки опять Скорсезе здесь помог, как с Ирландцем он в свое время помог и там дал какой-то импульс огромный.
Ну, да.
Так, в итоге...
Но только мы еще все равно до конца не концептуализировали, как это обозначить. То есть мы пока условно назвали это.
Да, мы для этого сейчас и разговариваем, чтобы это как-то дотянуть, потому что... Ну, это колоссальная, конечно, вещь. Причем, я уже говорил на том подкасте, что если ирландцы я сразу распробовал, то убийцы цветочной луны меня очень долго будоражили, не оставляли. И потом, когда ты сказала про Карлсона, для меня это было каким-то прорывом в понимании. Ну, я напомню кратко, о чем идет речь. В убийцах цветочной луны есть очень странный момент. Там их очень много, может быть, они еще там будут годами расшифровываться. Там есть персонаж, естественно, это опять-таки Де Ниро, как всегда, кто прорывные какие-то вещи делает. И у него есть очень странная особенность. Он делает смелые, жестокие, опасные вещи, как будто бы он абсолютно защищен. Как будто бы у него есть покровители или какие-то гарантии.
Ну, и он уверен, что он правильно делает.
Ну, неизвестно, уверен ли он. Известно, что он это показывает.
Ну, да.
Свою уверенность. И потом самый, как бы, классный момент в этом фильме, когда мы понимаем, что на самом деле нет... Что ты сделал?
Бантик.
Бантик сделал.
Бантик, да.
Когда мы понимаем, что у него нету ни прикрытия, ни покровителей, ни каких-то тайных схем, потому что его просто арестовывают, сажают в тюрьму,
ну, да.
Приговаривают.
Как обычного человека,
да.
Любого.
И мы понимаем, что все это он делал, ну там опять же мы не спойлерим, посмотрите фильм, что все эти жуткие вещи, которые он делал просто как бы, что называется, на голубом глазу и как будто бы без... Без страха и упрека, как сельди в бочке, семеро одного не ждут. Ну, вы понимаете, о чем я. Не вижу по твоему лицу, что ты понимаешь, о чем я, но не важно. И, короче, ну, посмотрели и посмотрели, обсудили и обсудили. И потом начинается. Я начинаю это видеть в жизни. Я начинаю это видеть в других фильмах. Вот мы записывали недавно про Богомолова подкаст. Я вижу ровно один в один В сериале «Кеша должен умереть» то же самое. То есть главный герой, он там творит черти что.
Причем он это не скрыто творит, это в открытую.
Это самое главное, что он творит открыто. То есть все видят, какой
все видят,
он.
Что он так. Все говорят, произносят, что он токсичный.
Он токсичный, что он
убивает все, что движется.
Он вредит, он не дает другим
жизни. И без него лучше.
Он знает, что про него это говорят.
Ну да, его там уже...
Он продолжает все это делать. Нет такого, я затаюсь, я потерплю. Нет, все как бы, его программа реализуется. Кстати, всем советую посмотреть, прям реально. Ребята,
да,
если вот вы...
Да.
У вас есть норматив один сериал в год? Посмотрите пока. Если два сериала в год, посмотрите «Балет» еще. Кстати, «Балет»...
Слушайте, ребята...
То же самое, ну
да,
то же
да.
самое.
Мне кажется, в этом году, готовьтесь, в декабре будет впервые, что мы раньше с Юрой не делали, будет помимо топ-10 спектаклей, будет топ-10 или 20 отечественных...
Да, ну это ты давай, потому
ну,
что
я
это
да.
не записываю.
Отечественных сериалов, которые мы
ну,
с Юрой
вот пока
смотрим.
Первое место «Кеша должен умереть», второе «Балет». В «Балете», что меня потрясло, таких персонажей примерно все. Если «Кеша должен умереть» такой один, то в «Балете» главная героиня, директор театра, худрук театра. То есть, по сути, история одного спектакля показана. И показано, что все ведут себя максимально неаккуратно. Это главная героиня выдает чужие тайны, там в результате человека в тюрьму посадили. Директор театра плетет интриги, всем очевидны вообще эти интриги, они же против него в итоге оборачиваются. Худрук театра делает странные тоже телодвижения во вред другим, и все про это знают. И они все в итоге наказаны. Вот это меня поражает. Что если раньше, например, могло быть такое, что человек, либо как Тартюф у Мольера, он очень хитрый, у него все замаскировано, все завуалировано.
Ну и он делает за спиной,
он
как бы там
одно. И в итоге его разоблачили с трудом и наказали.
Да,
это понятно.
Да.
Либо второй вариант. Человек все делает открыто. И его разоблачают, но у него есть финт ушами, и он в последний момент выскальзывает. И оказывается, что у него была страховка, то вот этого типажа, когда человек все делает максимально открыто, нагло, откровенно, и в итоге у него нет страховки, я такого раньше не видел, честно. Ни в кино, нигде, ни в литературе. И почему про Карлсона, собственно, возникла идея, да?
Ну, потому что он-то как раз-таки да, это и делает.
Да, да, да. Потому что Карлсон, он что делает? Он приходит, он устраивает там бардак, например. Они начинают с малышом играть.
Только я все-таки не перечитала, чем заканчивается.
Чем заканчивается? Он улетел. Он улетел. Потому что у Карлсона есть моторчик за спиной. Я думаю, вот это и есть главная мечта всех вот этих персонажей. Они думают, что у них есть моторчик за спиной.
Да,
но вот на чем основана эта идея, наличие моторчика, что ты в любой момент улетишь? Я, кстати, помню, Бринихе часто раньше это говорил.
Что?
Когда что-то начинали к нему претензии предъявлять. Он говорил, у меня завтра самолет, я улетаю.
Ну да. Ну, видимо, все-таки люди тешат себя идеей, что у них есть запасной аэродром бытия. Но просто вопрос действительно, а... Как бы, если ты никогда не занимался.
Откуда у них берется идея, что он есть, если у них его нет?
Ну, может, они видят, что у других вроде как бы кажется, что есть. Или, я не знаю, может, власть дает такую иллюзию? То есть, когда у человека все-таки приобретает или ему там даруется какая-то доля власти, я уж не знаю, как это рассчитать, какая именно, большая или маленькая, да, в принципе, наверное, не важно, в каком количестве она дается, важно, как субъективно человек ее оценивает. Он, в принципе, маленькую власть может, как знаешь, это часто уборщицы какого-нибудь помещения ведут себя так, как будто они директор этого помещения, а не уборщики. И вот ты думаешь, как, откуда у тебя это вообще взялось? Ну вот оттуда и берется.
Но все равно вряд ли они так себя будут. Вряд ли уборщица будет бить шваброй по башке людей.
Я не знаю.
Но я, по крайней мере, не сталкивался с таким. Обычно все-таки вот то, что ты описываешь, это в рамках своих полномочий. Охранник не пускает человека в здание. кондуктор высаживает пассажира, уборщица заставляет поднять ноги. Да, все это делается по-хамски, все это делается токсично, но это делается внутри континуума допустимого, по форме хотя бы. Но когда человек, когда, допустим, эта уборщица, предположим, проткнула тебя насквозь, или кондуктор бросил тебя под колеса, ну согласись, это уже
смешно.
Это конечно, это смешно.
Это можно снять.
Да, да. Ну вот они и сняли, по сути, вот эти ребята, про кого мы говорим, они все это и сняли. То есть, знаешь, как бы детектив без загадки. Кстати, я не знаю, ты послушал или нет, у Жванецкого монолог про детектив смешной. Вот. Там, где, по сути, деконструкция детектива, когда он говорит, я пишу детектив. А что? О чем он? Произошло убийство. Убийство, убийцу ищут? Нет, его не ищут. А почему? Да он и не скрывается.
Ну да, это как мудрый хомяк в духе мудрого хомяка, который сдается, не участвуя в конкурсе.
Да, но понимаешь,
соревнования.
Это как бы другое, потому что он сдается, не участвуя в конкурсе, ему нечего предъявить. То есть, по сути, он Карлсон. В этом смысле. То есть, есть же реальные способы быть Карлсоном. Например, хочешь не быть осужденным. Будь невиновным. Это просто. Угу. Как бы не требует даже особых усилий, никаких элементарных технологий. А эти ребята, они как бы виновны, но ведут себя как невиновные. Может быть, это вера в магию. Они думают, что если ты так себя ведешь, то так оно и будет. Как сказали, помнишь, на обсуждении фильма Скорсезе, почему в конце, когда уже посадили героя за убийство там 300 индейцев, он продолжал из тюрьмы писать письма, что я ваш лучший друг. Угу. Индейцам же. Почему? Ну, кто-то сказал на обсуждении. Потому что он продолжает в это верить, и он продолжает действовать, исходя из того, что это так и есть.
Ну да, опять же, как. Ну просто опять же непонятно, где, как-то, на каком этапе эта иллюзия формируется. То есть это что? Это в духе, как помнишь, в «Клинической 13» сериале, там была такая, как это называется, патологоанатом, по сути, которая забирала вину врачей, у которых умерли пациенты. И она говорит, типа, отдай мне свою вину. Она там прикасалась к щеке или что-то там надрезала, и все. И как бы она присваивала, забирала
вину. Ну да, мне кажется, вот этот механизм вину здесь работает, есть, что если ты до определенного этапа был безнаказанным, то есть тебе все сходило с рук. А это как раз не случайно персонажи.
А, это может быть синдром мажориков?
А что это такое?
Ну, когда дети богатых родителей или там властных родителей, у них нет вот этого ощущения, что они виноваты или что они что-то должны этому социуму, потому что изначально есть какая-то пресуппозиция, что они выше немножко
над
этим социумом, и, мол, для них другие правила особые какие-то писанные или вообще не писанные, и они могут нарушать, и им за это, в принципе, ничего не будет.
Ну, это интересно, а почему так может получаться?
Ну, в принципе, может быть, так и получается, как по вот факту, как ты говоришь.
Идея, что это может получаться, возникает потому, что это так и получается.
Ну да, то есть они, например, же видят все равно ситуацию, когда человек творит дичь, и ему за это... И некоторые скажут, ну это же Виталий Иванович, там глава Роспотребнадзора, ну мы же опустим глаза и умолчим, не будем об этом говорить. Но, кстати, Богомолов часто показывает, что как раз статусные люди творят какую-то дичь, и люди просто так, ну, давайте мы сделаем вид, что этого не было.
А как рассуждают те, кто закрывают глаза? Они же понимают, что в конечном итоге это все выльется.
Не, они понимают, но у них задача другая. То есть у них задача там продолжить, например, те дела, которые запущены с этим человеком. И они не могут. Иначе всю систему, вся система подорвется. Смысл им сейчас из-за сиюминутной слабости этого человека.
Да,
но
я понял.
Они не понимают, но они не понимают, что это, конечно, ну, в принципе, резонно, что человека они сами подкармливают. То, что называется медвежьей услугой. То есть им, им бы включить какие-то механизмы регулирования, но они не умеют или не знают эти технологии. Урегулировать они ситуацию не могут, тогда они начинают...
Не так. Я узнал себя просто в твоем описании. Я тоже так часто рассуждаю. Не потому, что я не могу или не хочу. Я думаю, это не моя работа.
Ну да, да.
Потому что я вспомнил много ситуаций, когда в моем присутствии и даже с моим участием люди вели себя очень неправильно. Но я их не поправлял, не говорил им ничего. Исходя из того, что пускай занимаются те, кому положено. А те, кому положено, тоже думают, это не наша работа.
Да, да, да. И, соответственно, а те, которые вредят, ну, собственно, те, у кого формируется вот этот синдром Карлсона со временем, вот, они как бы понимают, что, это как часто вот, когда мы приходим в терапию с ребенком, с аутистом, там же что мамочкам в первую очередь говорят, что если вы хотите избавиться от нежелательного поведения ребенка, особят оно такое специфическое обычно всегда.
Особо нежелательное.
Особо нежелательное, да. То понимаете одно, что ваша положительная реакция и ваша отрицательная реакция для него одинаково. Что вы будете, что вы будете кричать на него или бить его за его проступки, что вы будете смеяться или улыбаться, он будет одинаково понимать. Поэтому вы можете не, как бы, вы думаете, что я же кричу ему нельзя, но ему, может быть, нравится ваш крик, и он будет это делать, потому что нравится ваш крик. И он добивается именно этой реакции и так далее. И вы тем самым и так подкрепляете.
А что ж тогда делать?
Ну, они говорят про игнорирование, но не такое, потому что там с игнорированием тоже есть нюансы.
Да, я уже понял, они скажут, а игнорирование он вообще не распознает.
Да, как бы, и получается, и спрашивается, а где воспитание, да? То есть ты игнорируешь и... Но там есть, там как бы особая техника игнора, такой мягкий игнор, игнор с присутствием, как бы все равно мамы.
Блин, то есть, это сложно.
Но это сложно, да, ну там.
То есть ты себя как-то проявляешь, но не в этом контексте, что ли?
Ну да, ты немножко, по сути, дистанцируешься или там дистанцируешь ребенка.
Но это как раз самое трудное, если это касается какого-то человека особенно, кто тебе не безразличен.
Ну да, но поэтому так и получается.
Ты думаешь, что вот как
то на то и выходит.
Ты ему намекаешь, что он не прав, тогда будет болезненная реакция.
Ну да.
Ты его поощряешь, тогда он будет продолжать в том же духе.
Угу.
А вот это дистанцироваться, но реагировать, это же очень тяжело.
Вот.
Ты как бы выходишь в какую-то другую роль сразу.
Ну да, здесь уже, но в том-то и дело, поэтому это и не очень получается. И поэтому видно, что, ну, сложно, все равно так или иначе ты либо негативишь, либо, ну, либо какой-то позитив напускной. Ну, думаешь, ну, это не так страшно, ладно, давай, бери какую-то другую манеру. Вот, но я могу понять, то есть действительно вот тех людей, которые, по сути, начинают вить веревки из тех людей, которые рядом, ну, потому что они думают, ну, а что?
Ну, это напрашивающийся вариант.
Да.
Потому что ты же хочешь ему добра в том числе, и ты понимаешь, что если ты будешь давить и заниматься манипуляцией, вот то, в чем обычно обвиняют родители, это все равно лучше, чем если ты вообще не будешь в этом никак участвовать.
Ну,
и
да,
он тогда уверует в свою полную неуязвимость и будет творить бог весть что.
Да.
И потом все скажут, а ну понятно, его мама не воспитала.
Да, да, да. А так они скажут, ой, она его воспитала слишком хорошим, зажатым.
Да.
А, ой, она его воспитала слишком раскрепощенным, ну и так далее. Тут мама в любом случае достанется.
Папе проще ускользнуть. Папа в гараже
мне
был.
Понравилось.
Да,
да, да. Там в сериале «Актриса» там был такой типаж отца. У меня такой дедушка был по папиной линии. Но у него не гараж был, у него нарды были. Он такой, я пошел в нарды играть. И если какая-то такая ситуация неловкая, он такой, я пошел гулять. А этот, что я в гараж. Я очень узнала. Вот, и я что-то хотела сказать, и я забыла. что-то. Про что мы говорили до гаража?
Ну, про сложность реагирования.
Быть отцом. Стендаперша тоже такое в топ. У нее была такая шутка. Она говорит, ее спрашивают, ну, когда там детки, все дела. Она говорит, слушайте, ну, я готова быть папой. Вот папой я готова быть на 100%. Хоть сейчас.
Но мамой... По большому счету, можно было бы функции перераспределить. И мама могла быть папой, а папа был бы мамой.
Нет, но такое тоже есть. Но
проблема
есть
в том, что надо же добиться согласия папы. А папа, скорее всего, не будет согласен.
Нет, есть мужчины же у нас, кто берет на себя. Обычно тоже их не особо прям жалуют, прямо скажем. Но они сидят в декрете, реально сидят в декрете, занимаются ребенком, мамой карьеру строят. Или там она чем-то еще занимается. Ну,
есть... У нас, кстати, был один такой знакомый. Он, кстати, синдромом Карлсона и страдал.
Да? Интересно, а почему?
Ну, я не думаю, что это связано, может, это как-то связано. Но это связано с тем, что он вообще занимался ломкой сценария. У него была такая...
Понятно.
Ну, ты поняла, про кого я говорю?
Наверное, не очень, потом расскажешь.
Ну, да. Да, самый яркий пример синдрома Карлсона, когда человек творит дичь, и в итоге его настигает возмездие, он очень сильно удивляется, расстраивается. Потом второй раз это происходит, третий раз.
А, кажется, я догадалась. Да. Таких действительно мало.
Он прославился тем, что он был одним из первых, кто через суд, по-моему, добился уйти в декретный отпуск по уходу за ребенком.
Прикольно. Но мне кажется, тут важно было, что он через суд добился. Мне кажется, ему просто что-то хочется добиться через суд. Это как, помнишь, история Сережи про чебурек и добивание, как это...
Я понял так, что тебя перепахала история про чебурек.
Ну да, потому что ты знаешь мое отношение к микромасштабу, и когда это... Ну, ты видишь, как люди этим увлекаются, меня... Особенно мужчины, у меня все-таки есть еще гендерные реликты.
Короче, меня нехорошие мысли посещают.
Какие?
Может быть, ответственность, это не так уж и плохо.
Ну,
я поняла. Но получается, что безответственность порождает синдром Карлсона.
Ну, так это же против этого же, да, люди и выступают.
Против какого же, да? Ты что, позволяешь себе высказывание?
Так, это ты себе позволяешь высказывание. А не я.
Я вчера
я про Владимира Познера говорю, а ты про кого?
На радио сказал.
А ты про кого подумал? Ну,
я про Владимира Познера не подумал. Я вчера просто на радио сказал про каминг-аут. Думаю...
Про телефон, да.
Да.
Я послушала до этого момента.
Думаю, никого, ничего не шокирует. Да, всем пофиг?
Нет.
Да похуй симулякра уже.
Да не, все же понимают, что каминг-аут
уже
это...
понимают, да, я.
Ой, что за слово Жапушкин?
Жапушкин, да.
Ребята, простите.
Это был известный поэт. И не берите в голову.
А, у меня сейчас истерика будет. Потому что... А, ладно, все. Так, возвращаемся. Ну да, к вопросу о том, что люди призывают к ответственности. Они, ну, чаще всего мы просто в культуре слышим, что, ну, ты ему такой
мямли не можешь. Я впервые понимаю, о чем идет речь.
Мямли не можешь попу поднять, там, например, на работу устроиться или еще что-то. В этом контексте чаще всего. А хотя это тоже синдром Карлсона.
Ну, какая
вот,
тебе
просто
версия,
форма да? Разная. Есть такая, две формы, ну, минимум. Это активный Карлсон и вялый Карлсон. Просто все знают форму активного, но мы же не знаем Карлсон, типа, из сериала «Топи». Я думаю, это был бы такой, очень, со сломанным пропеллером. Так вот, и тогда,
ну,
да.
Знаешь, пассивные Карлсоны, они как бы в фатализме обычно находятся.
Ну, да,
они
да.
Такие говорят, ну, у нас просто нет выбора.
Да, да.
Некуда
да,
нам идти. Да, и да, тогда, да. Когда у них происходит задница, они такие говорят, ну, мы так и знали, по типу ослика я.
Да, да.
А вот это вот, когда ты активный, такой же нелюбивый, прешь, угу. Воротишь.
Но при этом разрушил
там всем жизнь. И потом, в конце концов, тебя поймали, скрутили и посадили в тюрьму. И ты такой, а что это?
Все же нормально было. Нормально же общались. Ну да.
Это же не федеральная земля, как говорил персонаж Данир. Это же индейский округ.
Наверное, вот в этом смысле, да, идея ответственности, вот этого люди боятся.
А, ну я вспомнил.
Чтобы тебя так не перемололи.
Мы же... давно не обсуждали, я забыл, что есть же две ответственности, внутренняя и внешняя. И внутренний враг, а внешний друг. Угу. И это как раз для внешней
видели, как Юра ловко вырулял, чтобы не признавать ответственность полностью?
Отлегло.
Ладно, частично.
Отпустило. Не-не, я же еще раньше придумал.
На 50%.
Это фокус. Я же юрист, я не могу отрицать, что юридическая ответственность не, это была.
Да, у нас же в подкасте про юридическую нормально все было.
Да, да, так и здесь. То есть проблема, потому что правовая система плохо работает.
Кстати, слушаю, подкасту про ответственность-то уже 2 года.
Скоро будет юбилей. Будем отмечать. Ну так как мы каждый день что-то отмечаем.
Мы примерно в мае. Да, мне кажется, можно каждую среду отмечать.
Знаешь, кстати, что
отмечать наши подкасты двухгодичные новости.
Что мне вчера сказал ведущий на радио.
Что?
Говорит. Ой, я видел у вас застолья такие интеллектуальные, мне прям завидно стало.
Какие застолья?
Ну ты же выкладываешь с вечеринок видео.
А, он в нашем прям телеграме канале?
Да, он подписан на телеграм.
Прикол, не знала.
Смотрит застолья, Максим зовут.
Максим, привет.
Ну он тоже, кстати, нашего типа парень.
Ну ничего, позовем его как-нибудь на вечеринку, пусть все. Вот.
Ну, короче, да, получается так. Ребята, во всем виноваты социальные институты, они плохо работают.
Ну, сорян, да не, они могут и хорошо работать.
Ну, я сейчас начинаю думать про то, что мы же с тобой тоже какой-то социальный институт образуем.
Ну,
и
да.
Может быть, наша какая-то гипертерпимость, она временами вредна.
Но у нас же
бывают
вредна,
моменты.
Что...
Мы же с тобой все-таки там раз в год кого-то исключаем, отсеиваем.
Так я же и говорю, но я тебе это и раньше.
Может быть, нам надо вообще всех остальных тоже отсеять.
Я тебе и раньше говорила, что по-любому то, как устроена наша даже коллективная среда, она не для всех привлекательна. И не для всех она, как бы скажем так, рабочий.
Ну, рабочих у нас вообще мало. У нас один рабочий из всего
Воробьёва.
Сообщества. Не, Дима.
Шучу.
Воробьёв. Воробьёв это антирабочий.
Да. Вот. А, да, Дима, точно.
Он же токарь.
Ну, он не работает по своей...
У него идентичность. У него идентичность, что он токарь.
Да? Я вот этого не знала. Ну, ладно, это потом расскажешь. Нюанс. Вот. И, соответственно, что я хотела сказать... про систему, что действительно в любой системе, я думаю, честно говоря, такое ощущение, что, может быть, Карлсон – это какой-то, ну, я не могу, мне сложно сказать, что это прям необходимая опция, но как будто
полезная.
Бы… Ну, как будто бы да, потому что, в принципе, я вот думала, что тебя же тоже можно назвать Карлсоном с твоим вот этим… Эге-гей, ребята, да чё вы
там… Чё тут гей, чё ты сразу ругаешься?
Чё вы там думаете по поводу, я не знаю, зачем вы думаете о своем имидже, зачем вы думаете о своем я? Ну, в принципе, это очень похоже.
Ну, пока, понимаешь, за отказ от своего «я» и от своего имиджа никаких санкций.
Откуда ты знаешь? А, ну санкции, но не все же санкциями. Вот санкции тебе, люди отпадают.
Они никто такие... не доказал, что они поэтому
они
отпадают.
Ну, я думаю, в том числе. Потому что есть сведения, что некоторые люди отпали, что вот чрезмерное... Увлечение коллективизмом, идеи коллективизма.
Ну, извините, увлечение не преследуется.
Увлечение нет, но это же увлечение. Как ты сказал про симулякры, что симулякры сами себя рекламируют. Я так понимаю, что Карлсон тоже сам себя рекламирует,
ну, да.
Но Карлсон-то в первую очередь, помнишь? Я специалист, я самый лучший, самый такой-то, такой-то и так далее.
У меня дома 1000 пылесосов.
Да, вот. И, соответственно, ну, людей это может несколько выбивать, сбивать с толку, их может это раздражать и не нравится, что тут какой-то активный, с чего-то решил, что он знает, как правильно жить. Но у тебя тоже это есть, то есть ты же все равно какую-то...
Я все-таки думаю,
но
что...
я, кстати, в этом смысле я не осуждаю, потому есть, что есть иначе
какая-то...
ты думаешь...
Да.
Это помнишь, как... А, ну помнишь вопрос о Карлсоне, этот, Вуди Аллен в «Римских приключениях»? Ну давайте мы вам все-таки организуем концерт в душе. Гастроли. Он говорит, да уйди ты, не хочу я
не,
никаких...
Я ничего.
Ну, вы звезда, суперстар просто.
Да, это похоже.
Ну, это же то же самое. Вот. Поэтому
но я... это те, которые реально улетели. Ну, в смысле, у них есть моторчик, и их невозможно привлечь к ответственности. Потому что в конце же фильма ему сказали, ну, у тебя же этот проект тоже провалился. Вот такой говорит, ну, да, ну и что.
Ну, да.
Но я все-таки вот здесь водораздел какой-то провел между двумя видами Карлсона. Настоящим Карлсоном, которому все сходит с рук, потому что он ничего, в принципе, реально вредного не делает. Карлсон, который исходный Карлсон.
Ну, а как ты оцениваешь, реально вообще-то делает? Он там пароварку ребенку разбил, имущество повредил. Он там чуть его с подоконника, блин, не сорвался.
Ну, не сорвался, да.
Угроза жизни.
Ну, угроза же. Реального вреда-то не было.
Ну.
Ну, опять же, моторчик же работал. Меня интересует те, у кого моторчик не работает, и у кого как бы даже нет желания воспользоваться этим моторчиком. Как персонаж Кеши из сериала «Богомолова», который наоборот, он очень уперся, он был очень осёдл, очень цеплялся за свои места, за своих женщин, за все это, за свой образ жизни. И даже когда его уже отравили, простите за маленький спойлер, там просто был момент, когда его отравили, он еле выкарабкался, и он все то же самое опять продолжил. И даже еще хуже стало. Ну вот это меня интересует. Хорошо, но первое предупреждение произошло. У тебя есть уже реальный признак, что ты делаешь что-то не то. Причем это даже не требует каких-то глубоких размышлений. То, что
но
ты
он
делаешь
и признает.
Не то, он это признает. Уже. И ему все говорят, что он это делает не то. Но он все равно продолжает это делать.
Ну, видимо, инстинкт самоуничтожения, что ли? Работают. Потому что, возможно, это какая-то такая стратегия, ну, типа наркотическая какая-то.
А упоение,
да,
головокружение?
Да. И она дает слишком...
Энергию большую.
Ну, и энергию большую, и какие-то, может быть, эмоциональные переживания. Типа как подсесть на эмоциональные качели, и ты уже не можешь. А, но еще там ты учитываешь, что Карлсон, в чем его вообще сила? Он же не в одиночку действует.
Ну, эти все персонажи тоже не в одиночку. Мы видим, что они гиперсоциальные все.
Так я тебе про это и говорю, что это и есть сила этой стратегии. Почему она не искореняется? Потому что ты дергаешь за... Ну, по сути, это марионеточная такая, кукловодская немножко стратегия. Когда ты дергаешь всех за ниточки, и ты понимаешь, что ты это делаешь, что... Не тебя дергают, а ты дергаешь.
И за это можно заплатить.
И за это многим. Можно заплатить даже жизнью, честно говоря.
Похоже на.
Потому что ты думаешь, ну, эти люди без меня ничего не сделают. Вот. А я.
Хорошо.
Так и, собственно, Богомолов сказал: даже если я умру, я им обеспечу занятость. Они будут заниматься моими похоронами.
Что мешает этим людям делать то же самое, но более безопасно для себя?
Ну, может, и нет идеи себя особо, себя беречь.
А какая тогда идея есть? Тогда ради кого или ради чего они все это делают? Потому что похоже на эгоцентризм, вообще говоря, наоборот.
Ну, может быть, наоборот, они отказались от себя, но там что-то другое. Ну, например, у Де Ниро не видно эгоцентризма. Он о себе там вообще ничего особого. Он, ну, якобы там видно, что он цинично делает, но он, как говорит, вот это для нашего рода. Помнишь его аргументацию? Он вообще про себя ни слова.
Ну, у него же там вся аргументация фальшивая.
Ну,
там концы с концами не сходятся.
Разница.
Что он сделал для своего рода полезного?
Ну, типа, деньги он набирает, чтобы потом не голодали последующие
ребята.
Ну,
они и так не голодали изначально.
Ну, так это же и не значит, что не надо работать. Ну,
но, честно говоря, похоже на фейковую. Похоже
ну,
на фейковую,
нет? Может быть и фейковая.
Как я сейчас ограблю кассу Бамберга и скажу, это чтобы мне с голоду не умереть. Или ты придешь завтра на кафедру, разобьешь там окна и скажешь, чтобы дышать было, чтобы мы не задохнулись здесь. Ну, согласись, чрезмерность какая-то. Да много же есть способов. Почему все остальные не умирают с голоду? Но их в тюрьму не сажают, они как-то находят там 99% людей, находят какой-то цивилизованный формат жизни. Вот это меня удивляет. То есть здесь есть какой-то, мне кажется, знаешь, вот этот момент трансгрессии скорее.
намеренного перешагивания, переступания нормы, как у Раскольникова, как
ну,
у Чичикова.
Да, да.
Тут скорее, вот, наверное, достоевщина, русская
ну,
литература.
Ну, да, да.
Почему Чичиков нарушает закон? Он же нарушает закон, у него есть идея, что если ты не нарушишь, ты ничего не добьешься. Или там
ну,
Раскольников.
Так у Карлсона 100%, ну, у тех, да, кто да, страдает да. этим синдромом,
да.
точно.
То есть, вот это, наверное, главная мысль, что они считают, что социальный порядок
ну, потому что, видимо,
не дает свободы.
Да, да, легальные да. техники, они, может, и работают, но ты не видишь изменений.
Прорыва
они же
нет.
хотят, да, они же хотят радикальных изменений, потому что, ну, это как, знаешь, как в акциях, есть консервативная стратегия. Консервативная стратегия, это когда ты покупаешь там себе голубые акции, ну, в смысле...
Мы не призываем ни к чему.
Ну, не без этого, да?
Нет, без этого.
Интересно, почему они голубыми фишками назвали?
Это мы подумаем потом.
Это, видимо, какое-то общее место. Так вот, и значит, какие, ну, там, в случае России какой-нибудь Сбербанк и крупные какие-то Роснефть, Лукойл и так далее.
Я придумал
это
название.
Это не инвестиционная рекомендация,
если что. Я придумал название
что.
Для журнала «Случай России».
«Однажды в России» есть.
«Однажды в России» — это
программа
Азамата.
Так вот, и есть консервативное, когда ты покупаешь вот эти, и только там путем сложного процента через 10 лет, 20 лет у тебя может быть реально это куш, и ты, в принципе, спокойно будешь миллионером. А есть, типа, то, что трейдеры проделывают высокорисковые вот эти истории, когда ты вложился в акцию, она поднялась на 40%, ты там зафиксировал, снял, повложился в другую, и вот это сидишь как на игле. Вот. И, но
я,
ты,
я
но при этом
потерял нить в повествовании.
Я тебе к тому, что вот эта вторая стратегия инвесторская, она дает больше ощутимого результата в моменте. И ты видишь, ну да,
я
вложил 1000, получил 40.
У меня, есть... у меня сложилось. Со
Давай.
Вчерашней лекцией про симулякры и сегодняшним подкастом про Карлсона. Смотри, а у тебя была такая идея, или это я додумал, что люди, которые поносят симулякры и всячески их клеймят, они просто торопятся, потому что... Когда им кажется, что нечто не имеет смысла, может быть, они просто еще не успели разглядеть этот смысл.
А, ну не, я, по-моему, может, не
проговаривала. Ну, это значит, я додумал, потому что у меня там где-то конспект, который я, может быть, выкинул, я на бумажечке записывал. Угу. У меня была такая идея. Ведь симулятор – это когда, ну, ты говоришь, нечто не имеет смысла. Откуда ты знаешь, что оно не имеет смысла? Может
ну,
быть,
да,
оно
кстати,
имеет смысл,
это...
просто ты еще не видишь.
Не, я знаю, что говорила, что некоторые, что можно додумать смысл, если вы захотите. То есть, в принципе, это может быть и бессмысленно, но это может
да,
быть, поскольку
да, но
есть
это может
тяга.
Быть бессмысленно субъективно.
Да,
то
да.
есть, ты подожди, и смысл появится.
Ну да, может быть.
И
да.
тогда это тот же грех спешки вот у этих ребят а-ля Карлсон. То есть, они хотят просто очень быстрого результата.
Да, да.
Они хотят взломать, хакнуть реальность.
Да, да. Ну, есть... поэтому радикально... А хакнуть реальность... Ну, это, по сути, что Карлсон? Карлсон показывает такой... революционную модель.
Да.
То есть это такой революционер типичный. В принципе, мне кажется, примерно такие были во французской революции, примерно такие были в русских революциях во всех. А-ля Карлсоны, которые максимально... Они просто разные маски надевали.
Угу.
И это там какой-нибудь... Ну, я думаю, что Ленин вполне...
Да, Ленин очень похож.
Очень
потому
похож.
Что он тоже приходит и говорит, а чё?
Ну да,
а что? А давайте мы,
я вот, могу.
Мы вот отменим. А как же мы
и, кстати, жить? Обрати внимание, у Ленина, у него же был срок?
Конечно, много.
Вот, я просто не помню, это,
не,
сколько
он,
там.
Не, он был там, полжизни отсидел.
Вот. Тоже характерно.
И, кстати, про него еще говорят про него интересную вещь в мемуарах, что он любил провоцировать других. Но когда начинались беспорядки, он все время говорил, пора уносить ноги, и убегал.
Это как Вадим. Это говорит, что когда в мире тревожно, мне спокойно. Когда в мире спокойно, я тревожусь. что-то.
Да, кажется, я что-то начал понимать. Да, это похоже про всех этих персонажей. Они очень амбициозные, и они не хотят в темпоритмах внешнего мира жить. Они хотят быстрее.
К твоему вопросу, про который ты говоришь, почему многие не пользуются. Пропеллером, кстати. А, нет, это был цветочек. Просто цветочек очень похож на пропеллер. Я такая думаю, ой, все одно к одному.
То на то и выходит.
Да, почему многие не хотят? Но многих, в принципе, устраивает тот темпоритм социальности, который предлагается. То есть у них нет идеи, у них нет амбиций. Как ты видишь, по нашим многим друзьям.
Нет, у меня есть амбиции, но меня устраивает темпоритм. Поэтому я не нахожусь в положении вот этих персонажей. Хотя я узнаю, конечно, во многих отношениях себя, но мне нет идеи что-то ускорить. У меня есть даже наоборот, видимо, что-то замедлить какое-то, какая-то установка, типа, ребята, вы слишком торопитесь, давайте мы лучше посидим, поболтаем, выпьем, а это потом. Может быть, тут даже какая-то обратная проблема возникнет. Но зато так более безопасно.
Ну, да.
Пока еще никого не наказали за замедление.
Ты, по крайней мере, у тебя есть время, если что, подумать, в ту ли дверь ты попал или нет.
Ну, да. Но ты можешь вернуться всегда, потому что эти товарищи, они сильно прут вперед, и
потом
некогда.
Потом уже думают, еще возвращаться обратно, это еще столько же времени, да лучше, короче, пройдем, а потом в итоге,
А что у нас со временем,
пропасть.
Кстати?
Ну, кстати,
у нас там как?
Нет,
у нас время
для театра, но подкаст мы уже, в принципе, можем завершить.
Выводы и вводы.
Так что, ребята, наблюдайте синдром Карлсона, новый синдром нашего времени, когда люди в открытую творят дичь.
Но это, кстати, все-таки не синдром Карлсона, это именно мечта быть Карлсоном, потому что синдром Карлсона – это когда люди творят дичь и в итоге остаются безнаказанными. А вот это, то, что мы сегодня описываем, это как бы недостроенная стратегия.
Мы же все-таки о мечте говорим,
То есть они мечтают, но у них нет оснований для этого. Не, если у вас есть пропеллер, ребята, мы вам завидуем, пожалуйста, давайте, вперед. Но посмотрите внимательно, может, у вас его нет на самом деле, может, вы его только придумали себе.
Ну, да.
Многие же, сейчас же вот эта, знаешь, разогнанная индустрия любви к себе и так далее. Mm-hmm. Типа, у вас есть, ребята, у вас есть пропеллер, лети, посмотрите, а вдруг нет пропеллера. Mm-hmm. Если у вас нет пропеллера, не видите себя так, как будто он у вас есть. Mm-hmm. Даже если он у вас есть, лучше не видите себя так, как будто он у вас есть.
Ну да, это как же говорят, что лучше не показывайте, что вы богатый человек, или что вы там...
Или что вы умный, да.
Умный человек, да, и так далее.
Вот. То есть у вас есть ресурс, ну, пользуйтесь им, но не надо кичиться.
Прохладненько. Да.
Ну, нельзя сказать, ребята, не рискуйте. Нам-то что, рискуйте сколько хотите?
Ну, да. Просто чем выше риски, тем, соответственно...
Ну, да, просто потом немножко, знаете, неприятно сталкиваться с выгоревшими людьми, которых постигла жизненная неудача. И ты понимаешь, что они когда-то вот допустили... неосторожные телодвижения. В какой-то момент, в один момент жизни неосторожные телодвижения, вас может быть испорчено.
И все, инерция потом на всю жизнь.
Да,
и
вся последующая жизнь
испорчена. Как это вообще?
Причем это, знаете, не только по молодости. Это я сталкивался с тем, как и в зрелом, и в пожилом возрасте.
Ну да, ты же помнишь, рассказывал тоже, там у тебя был на конференции какой-то душа компании.
Да.
И потом бац, и просто исчез.
Да. Ну, опять же, кстати, вот он типично синдромом Карлсона страдал. То есть он творил явную дичь, исходя из того, что уж его-то это не коснется никогда. Короче, не нужно думать, что вы живете по особым законам. Да. Может быть, вы по ним и живете, но лучше, чтобы вы про это не знали. Лучше думайте, что вы живете по общим законам с другими, это более безопасно. Ну ладно, а то что-то мы в нравоучения какие. Нам же интересно больше это феноменологии, описывать казусные вещи. Вот, казусных вещей эти товарищи нам дарят немало, но, кстати, я доволен, что мы вообще этот феномен выявили, потому что для меня это реально новое, то есть я никогда не думал об этом, что это такое. Такие стратегии существуют.
Это все благодаря моей несостоявшейся лекции про дружбу, потому что я начала искать примеры дружбы, и первое, что я подумала, надо прочитать Карлсона.
Ну, может, еще пригодится.
И когда я прочитала...
А что несостоявшись? На следующий год перенесется.
Ну,
просто я имею...
Да, но она-то сейчас пока несостоявшаяся. Вот, то есть она... ее же не было. Вот, поэтому, конечно, да, интересно. Когда персонажи, ну, когда яркий образ есть, причем это общекультурный образ, всегда можно сказать, ну, это как Карлсон, ты думаешь, вот это понятно. Так что, ребята, будем наблюдать дальше Карлсонов, малышей. Ну, кстати, малыша же тоже.
Ну, малыш – это более типичный образ. Это что мы называем амебность.
Это среднестатистический.
Амебность.
А, не амебность.
Бессубъектность какая-то.
Ну, да.
Ведомость. Так что это более… Знаешь, стратегия ведомости, наверное, одна. А вот стратегия ведения ведомых, их бесконечное
множество. Ну да, кстати, может быть, правда, про стратегии управления можно было
бы… Да, напрашивается.
Подумать. Ну, так что мы скоро идем в театр, а вы идите, пересидите, или лежите, или что вы там делаете.
Куда хотите.